несколько от этого всего отвлечься и заняться проблемами вневременными. Тема моего сообщения называется «Манера и маньеризм». Для того, чтобы понять, что такое маньеризм, давайте подумаем о том, что означает слово «манера». В русском языке слово «манера» имело плохую репутацию, потому что, прибавляя несколько суффиксов, тут же получали «манерничание» и так далее, и так далее. То есть слова не очень солидные. Вот. Что такое манера, что, собственно, это такое? Что значит жить манерой? Начнем с самых простых примеров. Допустим, вы идете по улице, и кто-то к вам подходит и спрашивает дорогу. Обычно человек знает, не знает, пожмет плечами, знает, покажет. Если человек умеет ходить манерно по улице, он примерно скажет так. Или сделает такой жест. Он посмотрит на сияние своих ногтей в солнечном свете, внимательно оглядит и скажет, что вот дорогу я вам показал. Спрашивает, где вы показали мне дорогу, но оказывается, что дорога там позади. Делается это вот таким. То есть имеется в виду, что человек, который хочет научиться манерам, в этом сугубом смысле, никогда не будет делать жеста совершенно откровенного. Он сделает вместо одного жеста несколько, ну, скажем, штук 10, для того, чтобы, собственно, ответить на какой-то вопрос или для того, чтобы указать нечто очень конкретное. Далее, что такое манера дальше будет? Например, кто-нибудь вас оскорбляет, ну, допустим, называет словом «сволочь». Как поступает человек, который хочет научиться, я бы сказал, так хорошим манерам? Хорошим манерам. Он скажет: «Прекрасно, мой друг. Но скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Слово «сволочь» к какой группе языков относится? Украфинской, индогерманской, тюркской? Какой? И, пожалуйста, скажите мне корень этого слова». Далее идет вот такой вот разговор. И совершенно понятно, что наш оскорбитель, вообще говоря, несколько смущен будет, потому что он почувствует уязвимость в своих лингвистических познаниях. Действительно, это одно из тех слов, которые употребляются достаточно часто, но которые совершенно не принадлежат ни к одной из нам известных групп языков. Чем это слово ценно? И очень советую вам его почаще употреблять. Вот. Таким образом, мы приблизительно конкретных примерах будем приближаться к идее маньеризма. Как я уже сказал, в России этот термин не был в почете. Слово «манера», «манерничание» обозначало фатовство, тщеславие, что-то не очень хорошее. Любопытно, что единственный поэт-маньерист в России – это Игорь Северянин. Поначалу, да и практически даже в середине своей карьеры, не пользовался успехом у честных и простых людей. Совершенно. Его как раз называли «очень манерным», очень фатовским поэтом, очень тщеславным. Хотя это поразительно, но это единственный поэт, которого можно целиком и полностью назвать маньеристом. Почему, вы поймете чуть позже. Но сначала немного, чуть-чуть познакомимся с Северянином. Обратите внимание на позицию автора в следующем стихотворении. Я его целиком не буду читать, но кое-что будет любопытно. «В будуаре тоскующие, на румяненной Нелле, где под пудрой молитвы, а на ней поль де кок, где фламандское кружево на платке из фланели, на кушетке загрязился молодой педагог». Все понятно с Нелли, образ Нелли сделан хорошо, слов нет. Все понятно с педагогом, который загрязился на кушетке. Но Северянин несколько проясняет позицию педагога. Он читает и Шницлера посвящает в констебле. То есть, понятно, хочет образовать Нелли. Шницлер – это очень знаменитый австрийский писатель начала века, констебль – художник 19 века английский. Прекрасно. «Восхвалив авиацию, осуждает Китай». Тоже неплохо, и, в общем, Северянин оказался просто провидцем. Стихотворение написано в 10 году, а до сих пор мы будем осуждать Китай и восхвалить авиацию. Это совершенно понятно. Понятно, нашу авиацию, не натовскую, но тем не менее. Тем не менее. Таким образом, позиция автора совершенно нейтральна, как будто вообще автора нет. Дальше он развивает тему Нелли и развивает очень остроумно, кстати, с авиацией. Нелли, который прискучил к прискучил этот самый педагог на кушетке, говорит: «Философия похоти, Нелли, думает едко. Я в любви разуверилась, господин педагог. Ах, когда бы на Блерио поместилась кушетка». Интродукция Гауптман, а финал Поль де Кок. Это прекрасный образ, потому что если учесть итальянский самолет Блерио начала века, то там не то, что кушетка, там и лишняя иголка бы не поместилась. Поэтому мечта Нелли совершенно прогрессивна и весьма любопытна. Но заметьте, автору совершенно все равно, то есть я говорю Сирену, что Нелли, что педагог и так далее. То есть автора практически нет. И вот мы немножко приступаем к тому, что такое маньеризм. В ситуации маньеризма и в произведениях маньеризма никогда нет позиции автора, и никогда автора как такового нет. Это не только касается художественного стиля, это касается манеры жить, модус вивенди. Для маньеризма очень важно следующее положение, что я, вот наше я, индивидуальное я, это абсолютно непонятно с начала до конца. Причем до этого надо дойти холодно и очень глубоко. Что значит, мы не знаем собственного я? А то, что, допустим, если мы получили специальность, если мы получили образование, если у нас такая-то семья, или если даже мы существа разного пола, мужчина или женщина, я этого не знаю. То есть дело в том, что все эти качества, собственно говоря, я совершенно не знаю о них ничего. Это знают окружающие и скажут нам, вот, допустим, ты, Женя, инженер, а ты, Юра, допустим, биолог. Ты мужчина, но не женщина. Но дело в том, что для того, чтобы быть художником и поэтом маньеризма, необходимо это все отрицать. То есть неизвестность лежит в самом центре нашего бытия. Как я уже сказал в самом начале, маньерист – это тот человек, который любит делать 10 жестов вместо одного. С чем это связано? Вот представьте себе игрушку Ваньку Встанько. Она прыгает себе, прыгает, но Ванька Встанько всегда, благодаря балансиру, который у него присутствует, всегда возвращается в исходную позицию. То же самое человек маньеризма. Когда он делает жест, он всегда знает, что он руку плавно всегда может отвести назад на исходную позицию. Иногда это бывает очень трудно, но в том и трудность артиста, в том, что он всегда умеет вернуться на исходную позицию. Значит, я художника или поэта, или артиста жизни всегда нейтрально, абсолютно нейтрально. Это ведет за собой весьма далекие последствия. Какие, например? Дело в том, что меняется отношение к жизни чисто этическое. Этика крайне эстетизируется. Дело в том, что это нейтральное «я» совсем не предполагает полную нейтральность по отношению к морали. Нет, какие-то моральные устои у таких артистов есть, но они очень своеобразные. Например, когда я говорю, что эта этика крайне эстетизирована, это значит, что большинство пороков и добродетелей не существует для маньериста. По одной простой причине, они не эстетичны. Естественно, пьянство, допустим, или сладострастие – это крайне неэстетичные пороки. Всем понятно почему. Но также точно, такие добродетели, как самопожертвование, патриотизм, столь же неэстетичные, потому что вряд ли я ошибусь, если скажу, что физиономия патриота, который очень сильно любит свою страну, не представляет из себя интересного эстетического зрелища. Так же точно и человек, который жертвует ради друга там чем-нибудь, деньгами, жизнью и прочее, он может отклонить свою фигуру, он может махать руками, и его лицо обострится, то есть это тоже для эстета будет мало интересно. Значит, в этом смысле существует такая этика, которая в то же время является эстетикой. Например, в известном анекдоте об Оскаруайде говорится так, что ему под окнами его дома ему мешал нищий, который там просил милостыню. Как поступил этически Оскаруайд? Он не подавал ему милостыни, он не купил ему новый костюм. Он велел взять его лохмотья и сшить эти лохмотья точно, но только из очень хороших материалов. Из атласа, бархата, шелка и так далее. И когда нищий уже был в такого рода лохмотьях, Уайт был вполне удовлетворен. Сказать, что это хороший поступок, наверное. Сказать, что это плохой поступок, тоже нельзя. Это поступок очень нейтральный, где эстетика, безусловно, превышает этику. Что касается сладострастия, безусловно, это очень неэстетично. То есть обычное сладострастие мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, там двое мужчин и так далее, это все до крайности неинтересно и неэстетично. Что же интересно и что эстетично? Маньерист любит такие изысканные пороки, как, например, статуя ложества, дриадомания и так далее. Что касается статуи ложества, я думаю, при небольшом полете фантазии можно определить, что это такое. Что касается дриадомании, это более тонкий порог. Это любовь к деревьям в девственном лесу, где вы с ними сочетаетесь очень-очень любовно, очень страстно, но при этом вы, почему дриадомания? При этом вы ищете нимфу, которая живет в данном дереве. Согласитесь, что это, если это назвать пороком, то он весьма эстетичен. Теперь перейдем к тому, собственно говоря, что такое маньеризм и когда этот термин появился. Этот термин появился в 20-е годы, причем имел он очень специфический оттенок. Слово маньеризм появилось при искусствоведческом анализе живописи Альбрехта и Тинторетта. И, естественно, ввели его немцы, как большинство измов, которыми мы пользуемся. Ввел его очень знаменитый литературовед и искусствовед Эрнст Роберт Курциус. Но широкой популярностью рекламы слово маньеризм стало пользоваться после выхода двух книг равно немецкого искусствоведа Густава Рене Хокке. Первая книга называется «Мир как лабиринт», и вторая книга называется «Маньеризм в литературе». Все мою концепцию маньеризма, которую я сейчас развил, она несколько отличается от концепции Хокке. Дело в том, что концепция Хокке часто подвергалась вполне заслуженной критике. Дело в том, что для Густава Рене Хокке маньеризм есть определенное отклонение от нормы. Если произведение классическое, и если есть какие-то стандарты классики, то маньеризм есть то, что идет мимо этих стандартов, причем идет полностью. Вот, например, как рассуждает Хокке касательно появления маньеризма. Когда объективный мир не предлагает ничего истинно реального и конкретно ценного, начинает превалировать режим субъективного отношения, субъективных отношений. Когда распадаются структуры, начинается транзитность, замена одной вещи на другую, торжество метафоры. Итак, для Густава Рене Хокке метафора есть риторическая фигура маньеризма. И, естественно, как для большинства немецких искусствоведов первой половины века, для Хокке вот эта так называемая базовая реальность не вызывает никаких сомнений. Поэтому обычная для немцев двоичная система художественного измерения. Аполлонизм, дионисизм, атицизм, азианизм. То есть аполлонизм и дионисизм мы как-то понимаем, что такое атицизм и азианизм. Атицизмом Хокке называет культуру классической Греции, совершенно не отходящую от канонов и от пропорций. Дело в том, что и в Греции, и далее, и в Риме, и в Средние века принцип базовой реальности был очень силен. И люди верили в то, что называется «эквилибрум предестината». Это выражение можно перевести как «предустановленная пропорциональность». Примерно так. «Эквилибр пропорциональность». Это значит, что через нашу жизнь, причем это не важно, индивидуальная это жизнь или социальная, а через всю нашу жизнь идет очень точная ось, которой мы должны придерживаться. Или если удаляться от нее, то точно знать, куда и как удаляться. Потому что можно удалиться так, что дальше к этой самой базовой или основной реальности не вернуться. Поэтому концепция базовой реальности предполагает концепцию объяснимости мироздания. Классик – это тот человек, который верит, что и он сам, и окружающие, и социальный порядок, и космический порядок – все это так или иначе объяснимо. Но если типа сейчас его не объяснили, то потом обязательно более умные там потомки когда-нибудь объяснят. Эта вера есть, и с этой веры классика в принципе сбить трудно. Поэтому для Густава Ранахойке всякий период, где торжествует манеризм, есть период упадка. Есть период упадка, как вот из выше приведенной цитаты, когда люди толком от объективного мира, собственно говоря, ничего хорошего не ждут, или они не видят ценности в социальной и объективной жизни. Легко понять, что современное время можно всегда причислить именно к таким периодам манеризма. Что Густав Ранахойке, чья книга первая вышла в 1956 году, с удовольствием и отмечает. И тем самым выводит константу, как он выражается, вечную константу манеризма. Правда, у него есть там эпохи более сильные и менее сильные. Допустим, упадок Греции, упадок Рима, конец средних веков, эпоха барокко и современная эпоха с ее авангардизмом, сюрреализмом и прочими такого рода измами. Все это для Хойке является отклонением от базовой реальности. Что же такое тогда базовая реальность для него? Это то, что греки называли мимезис. Мимезис есть не то, что это нельзя перевести как реализм, это скорее подражание природе. Подражание природе может быть совершенно нереалистичным, но тем не менее, если мы смотрим то или иное полотно или читаем ту или иную поэму, мы чувствуем, что автор так или иначе подражает природе, описывает ее с некоторыми отклонениями. И поэтому, что значит базовая реальность? Это очень хорошо проверяется на эволюции музыкальной гармонии. Когда в 17 и в начале 18 века ввели генерал-бас и сопутствующие голоса, тенор, сопрано и прочее, вот этот генерал-бас, собственно говоря, и был базовой реальностью, на которой строилась любая гармония. И поэтому, естественно, поскольку в музыкальной теории очень точно отображаются любые социальные и художественные явления, поэтому гораздо удобнее сказать несколько слов. На эту тему. Дело в том, что в музыкальной теории есть очень любопытная вещь. Наша натуральная гамма построена таким образом, построена по системе обертонов. Так вот, уже в самой природе обертонов заложен интервал, который называется музыкальный дьявол или тритон. Три сплошных тона есть просто в обертоновом ряду. Это значит, во-первых, это блестяще подтверждает библейскую теорию сотворения мира касательно того, что сатана таки все равно пребывал в райском саду. Так вот, также точно в ряду обертонов пребывает тритон или музыкальный дьявол. Его роль очень незаметная, была невероятно разрушительной в истории музыки. Дело в том, что он, собственно говоря, разрушил этот музыкальный дьявол или тритон, классическую гармонию, и привел музыку к тому состоянию, которое мы сейчас имеем. Я имею в виду серьезную, разумеется, музыку. Вот. И это значит, говорят манеристы, что никакой вашей классической гармонии в принципе быть не может. То есть базовой гармонии. Почему? Да потому что в центре ее есть диссонанс. Причем диссонанс абсолютно неразрешим. Известно, что тритон нельзя разрешить ни в параллельной тональности, ни в какой другом. Этот интервал вообще не поддается разрешению в системе музыкальной гаммы европейской никак. Таким образом, сомнение в классической гармонии всегда озаряло людей, которым эта классическая гармония показалась очень скучной. И Густав Ранахойке описывает некоторые картины некоторых итальянских художников барокко и описывает их именно как определенное отклонение от классики. Хотя в чем оно заключается, мало понятно. Допустим, он приводит в пример очень знаменитого итальянского художника Пармиджанино, у которого есть не менее знаменитый автопортрет. Этот автопортрет Пармиджанино сделал таким образом, что правая рука показана через выпуклое зеркало, то есть она очень большого размера. Зеркало это видно на картине. Тем самым, пишет Густав Рамерхотке, это мало того, что про Меджанина, ему было, видимо, то ли скучно писать простой портрет, то ли он решил немножко разыграться со своей публикой, но так или иначе, он вот устроил такой фокус со своей картиной. Причем ни Хоке, ни его ученики никогда не соглашались с тем, что, допустим, эта картина Пармиджанина была очень серьезная и изображала несколько иную реальность. Почему-то потому, что рука, которая занимает половину туловища, в природе не встречается. А если и встречается, то это слишком монструально. Поэтому, когда Густав Рамерхотке приводит дальнейшие примеры из живописи, описывая картины столь замечательных художников, как Ван Торма или Пеллегрино Тебальди, он, собственно, к ним относится, вполне отдавая должное их мастерству, относится к ним как к людям, которые совершенно нарочно, совершенно четко и манерно нарушают классическую манеру. Поэтому, можно ли с этим согласиться? Да, можно, если, как я уже сказал, считать эту реальность, в которой мы живем, за базовую реальность, а все остальное, в том числе нашу индивидуальную жизнь и наши отклонения, о которых мы знаем только одни, считать это действительно за отклонение от некоего генерал-баса общей социальной земной жизни. Проблема эта трудна, и каждый, безусловно, ее решает по-своему. Но согласитесь со мной, что нужна немалая смелость для того, чтобы не шагать в ногу с социумом, а утвердить свою собственную индивидуальную жизнь как мерилом жизни всего остального. И жить только своей индивидуальной жизнью. Это на самом деле дело весьма и весьма трудное. Как я уже упомянул, понятие основной или базовой реальности необходимо включать в себя понятие объяснения этой реальности, то есть причинно-следственную связь явлений, событий, людей, предметов и прочее, и прочее. Но действительно, подумайте, как странно. Если мы пытаемся что-то объяснить, какую-нибудь вещь, какое-нибудь событие, что мы делаем при этом? Мы эту вещь или событие рассекаем на составляющие. И это уже не является объяснением. Это является аналитическим убийством рассматриваемого объекта. Совершенно понятно, что если рассекать какую-то вещь на отдельные дискретные части, мы ничего, кроме бесконечной делимости, не получим. Делимость, как известно, перевод слова «диабола». То есть, короче говоря, когда мы занимаемся причинно-следственными связями, аналитически рассекаем нечто, чтобы это нечто понять, мы предаемся определенному дьяволизму. К тому же, понять мы там ничего не можем, потому что идея или принцип вещи или организма от нас уходит, безусловно, уходит, и у нас ничего не остается, остаются просто отдельные части, которые мы, конечно, потом их можем сложить во что-нибудь другое, но это никогда не будет первоначальная вещь или состояние. Поэтому, как пользуется художник, когда, или, допустим, писатель или поэт, когда он склоняется от классики к манеризму, и когда он законно сомневается в базовой реальности и в том, что оно, собственно, есть основное в нашей жизни. Допустим, писатель, допустим, поэт. Я сейчас немножко чуть-чуть скажу о тех поэтах и писателях, и художниках, которые называются реалистами. Безусловно, их индивидуальность, их художественная манера отражается обязательно на их творчестве. Допустим, писатель, поэт употребляют много риторических фигур. Сравнение метаниями Синегдаха, гипербола, литота. Я сейчас не буду объяснять по отдельности каждую эту фигуру, это всегда можно посмотреть в словаре. Чем эти фигуры характеризуются вместе? Эти риторические фигуры характеризуются тем, что они не очень искажают художественный объект. Сравнение метаниями Синегдаха, там берется либо часть объекта выдается за целое, либо объект сравнивается с другим объектом. Но в этом нет ничего, собственно говоря, плохого, это все нормально. Наоборот, это очень тешит наши читательские или зрительские глаза, потому что это хорошо уводит нас от этой самой базовой реальности. И в этом парадокс восприятия произведения искусства. Все мы где-то глубинно очень точно убеждены, что такая реальность существует. Иначе, все мы, если мы от нее уйдем, мы будем жить нищими, бедными, голодными в сумасшедших домах и за счет той же базовой реальности, которая выражается в социуме, в государстве и в прочих столь же малопрекрасных вещах. Вот. Но если красота не дается, но создается, то есть если художник заранее отрицает, что в современном, что в натуральном мире, в природе существуют красивые объекты, значит, он должен создавать эту красоту. Тогда он должен, прежде чем писать картину, или писать роман, или поэму, он должен создать для себя целый ряд технических и художественных приемов, свойственных только ему одному. И поэтому, если речь идет о риторических фигурах, то писатель или поэт уже не будут употреблять такие фигуры, как сравнение, литота, гипербола. Нет. Они будут употребляться совершенно другие фигуры, и я прошу прощения за эти трудные слова. На самом деле они выражают не такие уж трудные вещи. Так вот, какие же фигуры он будет употреблять? Гипербация, гипаллаж, корреляция, катахрез, оксимарон, параномазия и прежде всего метафора. Это действительно не так сложно, это сложно звучит, но объяснить это просто. Вот, допустим, для примера, представим себе, что мы хотим употребить риторическую фигуру, которая называется гипербация. Скажем простую фразу. Я читаю лекцию. Простая фраза без риторических фигур. Но если я несколько усложню эту фразу вот таким образом. Я читаю, багровые цветы зловеще созерцают посетителей сада Атлантиды лекцию. Значит, между сказуемым и дополнением я вставляю целую фразу. Грамматически это абсолютно верно, хотя редактора, особенно советские редактора, настолько ненавидят риторические фигуры, что, как правило, и железно считают их грамматической ошибкой. Но это ихнее такое господское дело, поэтому мы не будем на них останавливаться. И еще приведем один пример риторической фигуры, которая называется «корреляция». Вот простая фраза, допустим, звучит так. Пусть вальсируют коммунисты, пусть цветут баобабы. Теперь введем риторический прием, который называется корреляцией. Не выходя из строгих грамматических правил, мы скажем так. Пусть вальсируют и цветут коммунисты и баобабы. Этот прием называется корреляцией. Он абсолютно правильный. И, собственно, не меняется ни смысл, ничего. В чем мастерство обращения писателя или поэта с этими фигурами? И, причем очень интересно, и литературоведы это очень давно подметили, что чем индивидуальнее произведение, тем больше этих риторических фигур появляется в нем. Например, в романе Джеймса Джойса «Поминки Гуфина Гану» специалисты нашли около 90 таких фигур. То есть это практически ну, просто невероятное богатство мышления Джойса. Невероятное просто. Теперь, чем отличаются фигуры, условно говоря, реалистические от, условно говоря, манеристские? Возьмем такие простые фигуры, всем нам знакомые, как образ и сравнение. На самом деле, как вы легко можете себе представить, найти хороший образ и хорошее сравнение не так-то просто. И поэтому этим очень кичатся реалисты, когда им удается это найти. И говорят нам, что для того, чтобы найти такое-то сравнение, мне пришлось там очень много наблюдать, очень много вот пожить, и в результате жизненного опыта это сравнение я получил. Какое, например? Допустим, запах разрезанного арбуза очень похож на запах свежевыпавшего снега. Это абсолютно точный образ, абсолютно точное сравнение. Действительно так. И действительно можно похвалить автора, который это оригинальное сравнение нашел. И действительно здесь нужны глаза, нужен опыт. Или, например, такое более простое сравнение. Полет фламинго напоминает полет стрелы. Согласитесь, что для того, чтобы это сравнение сделать, все-таки необходимо хоть раз повидать, как летают фламинго. Этим художники, реалисты очень сильно отличаются от минималистов, потому что для них поиск сравнения образа метафоры не является результатом жизненного опыта. Возьмем, допустим, знаменитый образ Поля Элюара, который звучит приблизительно так по-русски. «Земля синяя, как апельсин». И это действительно малопонятная метафора или малопонятное метафорическое сравнение. Землю и апельсин могут, пожалуй, соединять только качество круглости, акциденция круглости и более ничего. Во всем остальном это понятие весьма и весьма разное. Поэтому обычно упрек реалистически мыслящих критиков, что, допустим, в данном случае Элюар не взял из жизни это сравнение, он просто его придумал в результате вербальной игры. Отсюда некоторое пренебрежение, которое художники, писатели, реалисты оказывают людям авангардным и манеристическим. Возьмем еще более поразительный образ Гийома Аполлинара. Он звучит так, приблизительно. «Твой язык – красная рыба в бокале твоего голоса». Это действительно, вообще говоря, мы можем прожить лет 200, но мы вряд ли такое дело испытаем на жизненном опыте. Тут действительно есть только одна общая точка – язык красный и рыба тоже вроде как красная. Но что касается бокала твоего голоса, здесь, конечно, уже Аполлинар поступил как совсем плохой авангардист, и нас от этой действительности максимально увел. Продолжим даже дальше наш анализ маньериста и его взгляда на мир. Как я уже сказал, маньерист свое «я» считает абсолютно непонятным. Но дело в том, что точно так же он относится и к окружающему миру, и к любому объекту этого мира. То есть он считает, что любой объект этого мира абсолютно точно так же непонятен, как он сам. Тогда, если он поэт или если он художник, как он может относиться к этому миру? Заинтересованно? Нет. Страстно? Нет. Холодно? Да, пожалуй, нет, потому что холодность есть тоже эмоция, и холодность бывает разных степеней. Поэтому для такого человека прежде создания поэмы или картины возникает очень трудный период подготовления. Он должен продумать, что даст ему тот объект, который он хочет написать на картине, или который он хочет воспеть в стихах. И это продумывание занимает зачастую гораздо больше времени, чем создание самого произведения. С другой стороны, как я уже сказал, многие из нас, особенно люди современные, особенно люди, хорошо подкованные в смысле искусства, очень могут сильно сомневаться в наличии так называемой базовой реальности. Действительно, мы не можем называть уродство отсутствием или искажением красоты, если это нелегитимно, потому что сама красота, безусловно, тоже имеет в себе своего, образно говоря, музыкального дьявола. Она подвержена разрушению и мало ли чему еще. Значит, в строгом смысле это не является то, что древние называли гармония перенис, то есть это не является личной гармонией, это приходящая гармония. Следовательно, мы не можем человеку уродливого взглядом порицать за то, что он некрасивый, то есть за то, что он отходит от этой базовой реальности. Базовая реальность – это, допустим, красивый человек. И этот урод должен, ну что делать? Да то, что эти люди делают совершенно нелепо и дико в наше время. Они идут в эти чертовы какие-то институты красоты и совершенно и полностью, вот уж действительно, уродуют свою первозданную внешность. Хотя если бы они подумали более внимательно касательно своего так называемого уродства, они бы могли прийти к совершенно другому выводу. Хотя бы, например, какому? Что гармония, благодаря которой их уродство создано, является просто другой гармонией, которая не подходит под общепринятые критерии, только и всего. Это очень успокаивающая мысль, могла бы на такого рода людей, особенно на женщин, подействовать очень благоприятно. Вот. Дальше к чему эта мысль ведет? Это, собственно, я почти пересказал небольшое эссе Ортеги и Гассета, которое называется «Женщина в трамвае», и где испанский философ Ортега и Гассет сказал примерно такую вещь, что я не хочу эту женщину мерить общими мерками красоты. Я хочу найти принцип красоты в ней самой, отвлечься от этого, от всех остальных каких-то норм, каких-то стандартов и просто понять, почему эта женщина красива. Заметьте, чем интересно такого рода соображение? Тем, что в данном случае Ортега не хочет анализировать объект, то есть женщину в трамвае. И это никогда не делает вообще ни один маньерист. Маньерист никогда не будет разлагать своего объекта на составляющие части. Либо говорить, ага, вот глаза у тебя красивые, затылок не больно красив, а ноги вообще чего знают что. Никогда так не будет делать маньерист. Наоборот, для него любое состояние, любой предмет, любой объект уже даны и в своей непознанности абсолютны. То есть он никогда не будет их, так сказать, познавать. В этом смысле для маньериста очень важен политез и дистанция от объекта. Естественно, и понятно, почему это так, я говорил вначале, чтобы не вовлекаться в этот объект. Совершенно понятно, что таким образом страстные человеческие чувства для маньериста полностью заказаны. Мы можем привести такой пример. Когда-то в расцвет дентизма, это было начало прошлого века в Англии, когда дентизм, который, собственно, является ветвью маньеризма, был в очень большой славе, случилось великому денди Джорджу Брэмелу, другу Байрона и королю Георга IV, случилось ему однажды прийти на бал вот в каком виде. Он вместо галстука себе пришпилил к вороту своей рубашки букетик пармских фиалок. Это была абсолютная революция в английском высшем свете, потому что никто не понял, что это вообще такое значит. Если учесть, что искусство завязывать галстук было в ту эпоху, это было начало 19 века, ну, пожалуй, самым первым искусством, потому что, поскольку это Англия, вторым искусством был бокс английский, классический. Очень забавный такой вариант. И впечатление, произведенное Джорджем Брэмелом, было таково, что когда на следующий день сказали, то есть принесли газеты известие о победе при Ватерлоо, английский высший свет совершенно не прореагировал на эту победу. Они все были заняты только одним. Каким образом Джордж Брэмел произвел эту чудовищную революцию? Когда у людей опускаются руки, они не знают, что делать с галстуком. Вообще, нужен ли он в принципе? И дальше мысль работает. Почему пармские фиалки, почему не другие какие-нибудь цветы? И так далее, и так далее. То есть это, если это чудачество, то это далеко не чудачество. Это один из поворотных пунктов истории человечества. Совершенно понятно почему. Потому что Ватерлоо – это ерунда, действительно, на самом деле. Это чисто социальное явление. Но не все равно, кто там победил, кто там не победил. Это все ерунда. Но то, что сделал Брэмел, это была действительная революция. Потому что после этого такая важная вещь, как галстук, вообще исторически пропал. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, что то, что сейчас называют галстуком, к этому предмету туалета ни малейшего отношения не имеет. Поэтому совершенно понятно, что такого рода великие революции совершаются очень тихо, очень спокойно, но совершенно разрушительно. Поэтому мы остановились в данном случае на том, что маньеристы также точно уважительно и очень политесно относятся ко всему, что его окружает, и к тому, что его вообще не окружает. И поэтому для него он берет объектом картины, объектом стихотворения, какие объекты? Понятно, которые дают очень много эманаций, очень много ассоциаций. Если поэт задумал сочинить стихотворение, допустим, совершенно понятно, что ему лучше писать стихотворение, где действующим лицом будет павлин, или звезда, или луна, или летучая рыба. Или, как вы любили в поэзии барокко, одна из самых любимых тем был Актеон. Они очень любили написать поэмы, вот по процессу превращения Актеона в оленя. Все вы помните, что когда Актеон увидел купающуюся Диану, она превратила его в оленя. И он был разорван собственными собаками. Так вот, этот процесс превращения в оленя удивительно фасцинировал тогдашних поэтов 16-17 века. И это понятно почему, это интересно. Но совершенно не обязательно. Поэты были такие мастера, что они даже не выбирали вот такие вот удивительные объекты, как павлин или звезда, или северное сияние. Есть блестящее совершенно стихотворение Джона Донна о блохе. Мы не назовем блоху самым фасцинативным, самым очаровательным объектом. Это интересно, но это не самое интересное, что, наверное, можно придумать. Вот. И у Джона Донна есть такие строки. Как он вышел из положения? Его мадригал называется так. «О блоха, ты демиург, ты оставляешь розовое созвездие на ослепительном белом небе мадам». Вот это исключительно маньеристские строки. Совершенно понятно, что, собственно говоря, Джона Донна не интересовала ни реальная мадам, ни реальная блоха. Его заинтересовало его собственное мастерство. Как из этого сделать высокое маньеристское стихотворение? И насколько поэты-маньеристы уходили от реального объекта, это очень любопытно на примере великой итальянской поэзии 17 века. Например, у Джакомо Любрана, это был ученик мастера и учителя Джанбатиста Марина. Так вот, у Джакомо Любрана есть стихотворение, которое называется «Электрический скат». Стихотворение этого самого электрического ската никак не упоминается вообще. Но зато текст Джакомо Любрана идет таким образом. «Чешуйчатый опиум в скользкой летаргии, каприз в судорожно живых синкопах, отродье морское, жадно выдыхая, ледяную эпилепсию судорожной зимы». Конечно, Джакомо Любрано снизошел до читателя и назвал стихотворение «Электрическим скатом». И, конечно, если мы хорошенько подумаем или когда-нибудь увидим или почувствуем, не дай бог, на себе действие электрического ската, наверное, мы придем в восторг от этого стихотворения. Но заметьте, насколько далеко поэт ушел от этого объекта. Но еще тогда люди были более, так сказать, гуманные, и Любрано все-таки назвал свое стихотворение так, чтобы читатель имел определенную ориентацию. Естественно, женщина занимала очень большое место в поэзии маньеризма, в классическом маньеризме 16-17 века, но к женщине относились точно так же, как к любым другим объектам, то есть с большим политесом и с большой дистанцией. Иногда трудно было даже понять, что речь идет о женщине, даже об очень там любимой женщине. Ну, например, у упомянутого мною очень великого поэта Джанбатиста Марина, это начало 17 века, есть такие строчки. «Твои руки способны обелить снега Норвегии, твои глаза способны очернить Эфиопию». Это очень забавно, потому что, собственно, о мадам мы так ничего не знаем. Мы даже не знаем оттенка ее кожи. Поэт не любит мимезисы, не любит реализма. Для него это был просто повод для его удивительной вербальной игры. Или когда он пишет «Алжир твоих глаз», «Алжир твоих глаз». И для любителя поэзии понятно, что он очень много сказал об этих глазах. Почему? Потому что в 17 веке Алжир, то есть алжирские пираты, это было всеобщее пугало. И поэтому их ужасно боялись этого пиратского гнезда на Средиземном море. Когда поэт пишет «Алжир твоих глаз», он, собственно, в одной фразе делает все, что можно написать о глазах этой дамы. И о том, что они очень опасны, о том, что они очень коварны, и так далее, и так далее. И все это делается вот таким очень простым способом. Также, когда... Но для этого, как вы понимаете, необходима определенная изобретательность. И в искусстве маньеризма более всего ценилась эта самая изобретательность. И поэтому в технику и художников, и поэтов-маньеристов вошел термин «кончетто». Кончетто, ну, перевести это трудно, это изобретательный поворот, острота, интересная идея, на которой, собственно говоря, держится стихотворение. когда Джан-Батиста пишет, допустим, стихотворение о женщине перед зеркалом, которое причёсывается, как он поступает с этим объектом? Он говорит так, что физба, это ее имя, физба, на гребне слоновой кости остаются золотые волосы, и они пригодятся для тетивы Амура. Согласитесь, это очень остроумный выход из положения, очень мягкий, очень спокойный. Но иногда эти поэты совершенно виртуозно выходили из удивительных положений и даже давали иллюзию горячей любви и сильной эмоциональности. Когда немецкий поэт Хоффман Свальдау пишет о красавице, которая очень кичлива и надменна, он пишет так, что ты, дорогая моя, ну, типа такого-то вольный перевод, ты, дорогая моя, не очень-то заносись, потому что красота твоя очень быстро пройдет. И находит он такой образ. Теплый снег плечей станет холодным песком. Это образ, который понятно, что, собственно, имеет в виду поэт. И согласитесь, что это есть кончетто в высоком смысле. Это очень трудно даже представить себе такой образ, но насколько он точен при этом. Поэтому вот такое отношение к объекту иногда приводит к очень забавным и парадоксальным фразам такого рода. У Малларме есть такая фраза: «Танцовщица не женщина, и она не танцует». Совершенно понятно теперь, почему он эту фразу сказал. Да потому что мы ничего не можем сказать о сути этой танцовщицы. То, что она женщина, и то, что она танцует, это лишь чисто внешние проявления. Более того, это результат молчаливой договоренности глаз, которые уже привыкли, что женщина, вот, которая на сцене делает телодвижение, танцует. И что она женщина, это тоже вроде видно. Но, с другой стороны, для манериста это совсем не очевидно. И кто такая танцовщица, совершенно непонятно. Это, опять же, тот же самый, абсолютно непонятный объект. В результате что же получается? В результате манеристы доходят до такой степени эмоциональной сложности. Когда поэт пишет о своей даме, совершенно непонятно, любит он ее или нет, приближается он к ней или нет, ненавидит он ее, что-то от нее хочет или нет, это совершенно непонятно. Вот, это поэт двигается медлительными кругами вокруг этого дамского объекта, причем непонятно, приближается он или нет. Представим, что у очень великого испанского поэта Луиса де Гондары, это поэт тоже начала 17 века, есть поэма «Полифем и Галатея». И очень трудно понять, как друг к другу относятся эти действующие лица. Полифем видит спящую Галатею на берегу ручья. И ход образа такой. Полифем отдал свои губы кристаллу подвижному, имеется в виду ручей, и отдал свои глаза кристаллу неподвижному. Под неподвижным кристаллом имеется в виду Галатея. Но, естественно, поэт нам ничего не объясняет. Это потом приходится ломать голову литературоведам, которые это изучают. Но при этом, особенно в поэзии барокко и в живописи барокко, этим артистам было прекрасно известно, что женщина – существо опасное, очень опасное, поскольку женщина есть царица подлунной природы. И поэтому, когда пишешь о женщине или пишешь женщину, необходимо соблюдать, опять же, дистанцию и политес. Но это понималось в итальянской живописи иногда весьма своеобразно. Очень знаменитого живописца конца 16-го, начала 17 века, Пеллегрино Тебальди, есть такая картина. Называется она очень невинно «Девушка с пудреницей». Но на этой картине изображена следующая сцена. На первом плане эта девушка, она обнаженная, и она смотрится в зеркальце пудреницы. При этом она выпятила свой бэксайд, а дальше на заднем плане какое-то чудовище типа крылатого крокодила. Этот крылатый крокодил держит в зубах большой длинный шест. Другой конец этого шеста упирается в сокровенное место этой девицы. Но это отнюдь не главное в картине. Главное в картине даже не то, что девушка смотрит в пудреницу, и не выражение ее лица. А дело в том, что на крышке пудреницы, обращенной к зрителю, на золотом фоне рубинами выложен магический квадрат. Поэтому совершенно непонятно, что, собственно говоря, имел в виду Тебальди, который делал вот такую работу. Понятно, что во всяком случае одна эмоция, которая может возникнуть при восприятии этой картины, естественно, что женщина, конечно, опасна и не так уж глупа, как мы привыкли о ней думать, ибо на ее пудренице изображено не что-нибудь, а магический квадрат. Поэтому совершенно любопытный вот этот художественный ход такого рода. Этот ход, который объяснен не опасливостью, а политесом и дистанцией. И вот представим себе такую, например, вещь. Да, дело в том, что во времена барокко очень любили женщину сравнивать с природой вообще. Или с любым объектом природы. Морем, рекой, чем угодно, абсолютно чем угодно. Поэтому, например, у очень знаменитого немецкого поэта барокко, которого зовут Каспар фон Лоенштайн, есть очень занятное стихотворение на эту тему. Это стихотворение называется «Путешествие по женскому телу», где мужчина дан в виде корабля. Ну, это такая метафора просто идет. И стихотворение развивается так. Значит, черный треугольник, понятно, опасен, и он называется Африкой. Груди называются Сцилла и Харибда, и читателю советуют не соблазняться розовой зарею их вершин. Пупок почему-то называется Мальстромом, и это совершенно непонятно почему. Вот, но какова цель этой экспедиции? Цель тоже очень любопытна. Поэт называет целью «Бенельктемунд», это называется по-немецки, перевести это трудно. Это губы гвоздика, огвоздиченный рот цвета гвоздики. Почему это названо конечной целью, совершенно непонятно. Ну, какие-то домыслы могут быть на эту тему, особенно если что-нибудь почитать о мистике и магии поцелуя, очень серьезному такому эротическому варианту. А так, в принципе, действительно, совершенно мало понятно, почему это так происходит. То есть здесь, чем, собственно, заняты манеристы, очень понятно. Они хотят заменить обычную эмоциональностью совершенно другой. В этом смысле, вот представьте себе, у итальянского очень знаменитого поэта нашего века Джакомо Ундаретти есть стихотворение, которое называется «Остров». Любопытный прием, который ввел еще Рембо. Дело в том, что название этого стихотворения никак не перекликается с содержанием. Ну, а содержание примерно такое. Пастух спускается по тропинке к берегу реки потока. И вдруг он видит, что посреди водоворота вертикально спит нимфа, обнимая вяз. Это очень красиво и очень необычно, это понятно. Вот, но конец стихотворения не имеет отношения ни к острову, ни к пастуху, ни к нимфе, ни к чему. Конец стихотворения звучит так. Руки пастуха были стеклом, разглаженным вялой лихорадкой. Мы имеем дело с какой-то странной, абсолютно новой эмоциональностью, в которой нам, допустим, если мы всю жизнь привыкли жить примитивно эмоционально, очень трудно вступить. Но я специально привел этот крайний пример очень авангардного стихотворения. Давайте подумаем о промежуточных этапах. Как можно утончить, усилить эмоцию обычную или сделать ее совершенно удивительной, глубокой и странной. В этом смысле очень интересные примеры есть у нашего поэта Александра Александровича Блока. Есть у него такое стихотворение, которое называется «Влюбленность». И читая внимательно стихотворение, мы совершенно не понимаем, о чем, собственно, там речь. Влюбленность. Ну, может быть, мы испытывали это чувство, но мы можем его всегда спутать с дружбой или просто с любовью, или там с началом любви. Нет, Блок имеет в виду нечто совершенно иное. И стихотворение начинается так. Королевна жила на высокой горе, а над башней дымились прозрачные сны облаков. Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре, в те часы, когда Рейн выходил из своих берегов. Дальше Блок нарушает этот романтический колер удивительно современным колоритом. Удивительно современным колоритом. Над зелеными рвами текла розовея весна. Недоступность ждала в синеве раскаленной черты. И влюбленность ждала, звала, не дала отойти от окна. Что это за влюбленность, о которой нам говорит Блок? Мы совершенно этого не понимаем. Мы это чувствуем как совершенно новую эмоцию. И почему недоступность ждала в синеве отдаленной черты? Значит, здесь Блок имеет в виду какую-то совершенно иную эмоциональность. Дальше он нам пытается объяснить, что он имеет в виду, но эти объяснения, вообще говоря, мало что проясняют нам. Конец стихотворения звучит примерно так. Но различна судьба. Здесь мечтание раба, там воздушной влюбленности хмель. Очень просто впасть в совершенно вульгарный комментарий и сказать такое дело, что Блок символист, и поэтому там для него понятно, что здесь все плохо, а там, если не все хорошо, то все очень странно. Конечно, так нельзя подходить к поэзии. И прежде всего надо ощутить читателю самого, есть ли в его душе какой-то отзыв на такого рода эмоциональность. И действительно, что значит там? Мы что такое здесь, мы как-то понимаем. Что такое мечтание раба, это тоже понятно. Но что такое там? Что такое там и какие ступени ведут к этому там? Вот это совершенно непонятно. Тем более, что дальше это самое, ну вот же стоит, да, но различна судьба. Различна судьба. Почему она различна и при чем здесь судьба? И написано так. О влюбленность, ты строже судьбы, повелительнее древних законов отцов, слаще звука военной трубы. К концу стихотворения мы можем прочесть его несколько раз, и с каждым прочтением для нас чувство влюбленности будет все более туманиться. И таким образом мы теперь понимаем, что такое работа поэта в чисто душевном и чисто эмоциональном мире. Это работа до крайности непонятна. Прочтем еще одно стихотворение Блока, удивительное в этом смысле. «День поблек, изящный и невинный, вечер заглянул сквозь кружева, и над книгою старинной закружилась голова, встала в легкое паутине, заструилась вдоль перил. В голубых сетях растений кто-то медленно скользил. Тихо дрогнула портьера, принимала комнаты шаги голубого кавалера и слуги. Услыхала об убийстве, покачнулась и умерла, уронила матовые кисти в зеркала». Это удивительно. Во-первых, ни одного местоимения. То есть ясно, что речь идет о какой-то женской субстанции. Совершенно непонятно. Происходит ли это с так называемой героиней стихотворения, или она это вычитала в этой старинной книге и просто описывает нам, что она прочитала. То есть здесь, что происходит? Совершенно реальность просто пропадает. Остается чисто голая эмоциональность, которая не связана вообще ни с чем. Поэтому, как часто это делает Блок, это употребление просто глаголов и сильно акцентированность этих глаголов. Услыхала, покачнулась и так далее. То есть происходит какое-то движение, и это движение, каждое, без всяких объектов, о которых можно только догадываться, рождает совершенно особые, удивительные, мечтательные миры. И поэтому, исходя из этого, я не хочу сказать, что Блок это поэт-маньерист, просто в нем сильны черты маньеризма, очень сильно. И меня всегда поражало, как наше литведение никогда Блока в этом смысле всерьез не принимала и никогда его не воспринимала как последнего трубадура, потому что многие его стихи просто удивительно напоминают бретонскую и провансальскую поэзию 13-14 века. Но это отступление просто. Значит, если мы возьмем несколько категорий маньеризма, которые мы перечислили, непонятность «я», непонятность другого человека, непонятность объекта вообще, то совершенно ясно, что любимая фигура маньеризма — это не квадрат и не окружность, а лабиринт. или, допустим, какая-нибудь сложная, очень сложная кривая игры. У упомянутого мною поэта, которого я назвал Каспар фон Лоэнштейн, есть стихотворение, которое называется «Лабиринт», где он приводит очень законные такие соображения. Он там пишет, что в конце концов в лабиринте совершенно не важно, знающий человек, не знающий, слепой он или зрячий, он одинаково в этом лабиринте запутается. Мужчина, женщина, ребенок, старик – это все равно никаких знаний там быть не может. И наш мир, собственно говоря, заключает поэт, и есть этот самый лабиринт. Так, какие выводы оттуда? Вовсе никаких пессимистических выводов из этого не следует, и никакого нигилизма за этим или агностицизма за этим не предполагается. Предполагается, что в лабиринте есть место, где происходит трансформация нашего сознания и нашего восприятия. Потому что, безусловно, если у нас есть мужество жить в лабиринте, то мы неизбежно придем к следующему результату, что, собственно говоря, важно только наше «я». И если мы хотим найти ось своего бытия, мы должны прежде всего углубиться в это самое «я». Как вы слышите, это достаточно, наверное, покажется банальным вывод, но маньеристы к нему приходят, как вы понимаете, не очень банально и не очень традиционно. Вот таким сложным путем. Вот. И что такое, если взять поэзию? Я бы с удовольствием взял живопись, но дело в том, что я не искусствовед, и мне не хочется слишком долго распространяться на тему, которую я плохо знаю. Так вот, если взять живопись, триумф европейского маньеризма, безусловно, является собой поэзия Стефана Малларме. Есть у него две удивительных поэмы, которые называются «Иродиада» и «После полудень Фавна». У нас переводят как «послеполуденный отдых», но я не понимаю, при чем там слово «отдых». Там просто слово «после полудень», а «промеди» по-французски. Поэтому нормально, так надо хорошо, четко и говорить. Полдень, после полудень, и все. Чем совершенно уникальны эти две поэмы? Вот что происходит, возьмем первую «Иродиада». Содержания в этой поэме вообще нет никакой. Какое там содержание? Молодая девушка Иродиада, она практически у Малларме не имеет ни малейшего отношения к библейской героине. Скорее, как отмечают критики, она скорее напоминает Саламбу Флабера, но суть не в этом. Молодая девушка Иродиада посещает львов, то есть она была в своем зверинце. Богата, видать, была, но дело не в этом. Вот. И к ней подходит ее кормилица. Кормилица явно представляет собой внешний социальный мир с его запросами и его эмоциональностью. Кормилица хочет, наконец, довести до сведения Иродиады, ибо эта девушка очень туманная и отвлеченная, что ее надо приготовить к приему жениха. Вот, и при этом, собственно, содержание поэмы вот какое. Это три предложения кормилицы, которых Иродиада один за другим устраняет. Первое предложение кормилице, она хочет поцеловать руку Иродиады. И Иродиада говорит: остановись в своем преступлении. Когда белокурый поток моих безгрешных волос скользит, мое тело содрогается от ледяного ужаса. То есть это удивительный образ. Она не то, что Иродиада не то, что может терпеть какой-то поцелуй на своей руке, даже прикосновение ее собственных волос вызывает в ней ужас. Вот как утонченно и странно идет эмоциональность этой героини. Далее второе предложение – надушить волосы Иродиады. Это предложение кормилицы. Иродиада отвечает так: «Оставь эти духи! Разве ты не знаешь, кормилица, что я их ненавижу? Они могут закружить мою утомленную голову. Мои волосы не цветы, и я не хочу, чтобы они дарили забытье человеческим страданиям». Я перевожу подсрочник, потому что есть русский перевод, но он настолько неадекватен, а здесь как раз важна образная система Малларме. Таким образом, Иродиада отказывается от этих двух предложений. И дальше начинается удивительный монолог Иродиады, связано с ее просьбой. Она просит кормилицу подержать зеркало. И говорит: «Держи передо мной это зеркало. О, зеркало! Вода, что похолодела от тоски. В своей застывшей раме сколько раз, отрешенная от грез, я искала свои воспоминания, которые плавали словно листья в твоей бездонной пропасти. Я блуждала в тебе, словно далекая тень, но ужас! Вечерами в твоем неподвижном течении я узнала наготу моей рассеянной мечты». Это очень сложная поэзия, и я не собираюсь долго останавливаться на ходе поэмы. Просто я бы хотел, чтобы вы почувствовали необычайно эмоциональную сложность восприятия Иродиады. Это действительно совершенно удивительное явление в европейской поэзии. И когда кормилица упрекает Иродиаду, что вот она так, мол, типа, всегда останется одна, и при таком своем поведении ничего хорошего-то и для себя не сделает, Иродиада переходит к своему другому, очень восторженному монологу. «Да, это для себя я цвету, пустынная. Вы это знаете, аметистовые сады, уходящие в ослепительные и мудрые пропасти, и вы, золотые слитки, хранящие античный свет в зловещем сне первозданной земли, и вы, минералы, что придали мелодические блики драгоценным камням глаз моих, и вы, металлы, что одарили юную волну моих волос фатальной роскошью и массивным аллюром». Я решил оставить слово «массивный аллюр», потому что у Буларма так и есть. Переводится «массив аллюр». Это, наверное, хорошо по-французски, не очень хорошо по-русски, но зато передает определенную точность характеристики Иродиады в этом смысле. И дальше она говорит, почему она одна, почему она пустынна и почему она одинока. «И моя греза, одинокая вечная сестра, поднимается со мной, и я, единственная в своей монотонной родине, и все вокруг меня живет в идолатрии какого-то неведомого зеркала, которое отражает в триумфальном сне светлый алмазный взгляд Иродиады». Это она о себе говорит. «О, последняя радость! Да, я одна, я одинока». И последнее предложение, ничуть не смущенная кормилица, она говорит, что душно и что надо открыть окна. И это встречает следующую реакцию Иродиады. «Закрой ставни, серафическая лазурь смеется в глубоких витражах, а я ненавижу лазурь». Вот это удивительно, «я ненавижу лазурь», это связано, да, несколько раз там слово «солитер», «солитюд», то есть «одиночество», «одинокое». Но дело в том, что Малорме настолько вышел за пределы простых эмоций человеческих, что эмоциональную жизнь Иродиады очень трудно характеризовать простыми словами. Можно ли сказать, что она одинока? Да, пожалуй, нет, потому что одиночество в обычном понимании называется, что нас либо не окружают другие люди, либо, ну, мы не одиноки, потому что мы можем о ком-то там подумать, о своих знакомых, о ком-то еще и так далее. Иродиада абсолютно исключает из своего восприятия, из своей памяти вообще все человеческое полностью. Она еще признает природу, но признает очень занятным образом. Она признает зеркало, металл, то есть признает такие объекты, которые с нашей душой не могут иметь взаимного контакта. В этом смысле, да, наверное, ее можно назвать одинокой, но это совершенно другой космос, абсолютно индивидуальный. Вселенная, которая к нашей уже не имеет отношения. И этого поразительного эффекта Малорме сумел добиться. Я перейду ко второй его поэме, совершенно не похожей на эту поэму, вот о Фавне, которая называется «После полудень Фавна». Содержание поэмы тоже до крайности просто, до крайности. Фавн просыпается на берегах Сицилии, очень жарко, и он начинает вспоминать свой сон, поскольку во сне ему приснилась его собственная погоня за двумя нимфами. Но этот сон был настолько реален, что Фавн начинает размышлять, были эти нимфы в реальности или они ему только приснились. О окидывая взглядом близлежащее дерево, он вспоминает ветку, которую он в этом во сне видел. И эта ветка, ее наличие, опять смущает его. Может быть, все-таки он продолжает спать дальше? Нет, другие ветки не похожи. И Фавн говорит: «Люблю ли я сон? Мое сомнение, приходящее из древней ночи, сосредоточено на этой субтильной ветке. Но эта ветка бесспорно растет на реальном дереве. И это доказывает, увы, что мои желания возбуждены ложным идеалом роз. Надо подумать», — говорит Фавн. И он размышляет о нимфах, которых он видел. «Если женщины, чье появление ты комментируешь», — он про себя говорит, — «ты комментируешь, только нежная галлюцинация твоих чувств. Да, но у одной глаза синие и холодные. Она стыдлива. Другая, словно жаркий ветер в твоей шевелюре». Потом он думает, что нимфа, у которой холодные синие глаза, могла ему присниться под впечатлением холодных и синих бликов ручья. А ветер, жаркий ветер в его шевелюре мог дать галлюцинацию другой нимфы. Потом он собирает доказательства, но их почти нет. «На моей груди какой-то таинственный укус», — заметил Фавн. «Ну ладно, это не доказательство». И он долго не стал сожалеть Фавн и берет сиринкс, то есть флейту, и начинает на ней играть. Поиграл и далее переходит к своему налогу. «Я буду долго говорить и петь о богинях. Так, когда я выпью сок из виноградной кисти, я, чтобы прогнать сожаление об утраченном наслаждении, смеясь, поднимаю к небу пустую гроздь и, раздувая дыханием поникшие ягоды, страстно смотрю сквозь них на свет». Этот удивительный образ бьет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это роль искусства, которая не только компенсирует реальные потери, но наоборот дает гораздо больше в мире воображаем. С другой стороны, этот образ рассчитан на полную реальность его воспоминаний. Так, и настолько получается, что вот эти раздутые пустые ягоды, через которых он смотрит на солнце, сразу помогают ему вспомнить его преследование нимф. И он находит, что эти нимфы, вообще говоря, не так уж были и прекрасны, чтобы о них сожалеть. И дальше удивительно мужское начало в Фавне. Его совершенно никак не волнует неудача. Наоборот, он стремится к дальнейшим завоеваниям более интересно. И говорит такую вещь: «Ты знаешь, моя страсть, что пурпурные и уже зрелые, каждый гранат трескается, и пчелы жужжат, и наша кровь ферментирует и бьется волной, и разлетается пчелами вечного желания». Дальше он размышляет о вулкане Этна. Причем образ у Муларно вот такой. Этна. Лес в колоритах золота и пепла. Лес в колоритах золота и пепла – это, собственно говоря, лава, подернутая пеплом. Вот так Муларно называют лаву. И Фавн рассуждает так, вспоминает: «Вечерами на этой огненной лаве гуляет Венера, оставляя на огненной поверхности лавы следы своих нежных и невинных пяток. Я завоюю, я сожму королеву». Но здесь у Фавна есть сомнения. О нет, это кощунство. При мысли о кощунстве он начинает засыпать. И в конце говорит: «Прощайте, нимфы, я иду в сон за вашими тенями». Вот эти две поэмы поразительным образом дают нам представить о том, что так называемая базовая реальность ничего не значит, когда к ней прикасается поэзия. Поэтому я думаю, что если заняться поэзией и искусством всерьез, не читая книг на эту тему, а просто попытаться каким-то образом представить в себе самом манеристическое отношение к жизни, я думаю, что наше восприятие только обогатится. Спасибо.